У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». Гость у меня сегодня, достаточно необычный для наших эфиров. У меня в гостях Сергей Кузнецов. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Возможно, те, кто чуть-чуть интересуется жизнью Москвы, новостями и так далее, догадались по имени и фамилии, кто это. Главный архитектор города Москва. Поговорим мы сегодня об архитектуре, о детях, об образовании. Попробуем, в общем, сделать все в рамках наших стандартных тем. Важный нюанс. Сергей не только главный архитектор нашего прекрасного города, но и отец, так что ему знакомы все наши родительские проблемы. Как оторвать детей от телефона, как помочь детям найти себя, ранняя профориентация, поздняя профориентация, вот эти все прекрасные вещи, которые, мне кажется, всех родителей ввергают в ужас. Но начну все-таки с вопроса про образование.
Да, конечно.
Давайте. Молодые архитекторы, кто они? Вот я задумалась об этом, потому что я более чем далека от всего, что связано с архитектурной, архитектурным образованием. Естественно, у меня в голове, как у любого, такое бытовое представление, где у нас готовят архитекторов? Мархи. И я подумала, а что еще есть? Естественно, я могла воспользоваться возможностями интернета, но мне интересно ваше видение. Вот откуда сейчас приходят молодые архитекторы, те, кто работает в городе, те, кто хочет работать, и действительно ли по-прежнему мархи такой наш главный вуз страны по архитектуре, как это было всегда, самый главный и самый недоступный. Я помню, как мои друзья рыдали, поступая в мархи лет 20 с лишним назад.
Да, я поступал в мархи тоже как раз 20 лет назад и не поступил.
Вот мои друзья многие тоже не поступили.
В 94-м году я не поступил, да, и год еще готовился упорно. Мне все говорили, что это совершенно безнадежное предприятие. Вот. Но я решил, что уже надо биться до последнего патрона, перед тем, чем пойти в армию. И, тем не менее, смог прорваться. Это до сих пор, я могу сказать, до сих пор. При том, что в моей жизни куча всего случилось, и разных и достижений, и событий, и проектов, но поступление в мархи, я считаю, до сих пор самый сложный и важный рубеж, который я когда-либо преодолевал.
А что, на чем завалились, кажется, так это называлось 20 лет назад?
Да, во-первых, первый год я завалился на всем примерно, кроме русского и математики, которые сейчас по ЕГЭ баллы смотрят, и это стало сложнее, на мой взгляд, потому что в школе я плохо учился, довольно плохо. Не в силу того, что я там какой-то был плохой ученик, с точки зрения, что не мог справляться, а потому что я готовился как раз в мархи, и я понимал, что ничего, что есть в школьной программе, мне вообще не помогает. И, кстати, забегая немножко вперед, сейчас похожая очень ситуация все еще, да, то есть у нас в школах практически никакие предметы не намекают ребенку, что есть профессия архитектора, архитектура существует, и вообще можно этим заниматься, сделать это делом жизни. Это, на мой взгляд, очень плохо, даже черчение ушло. У нас еще черчение было.
Я, кстати, провела, небольшой ресерч в этой области, посмотрела, какие школы предлагают. У нас же сейчас много вертикалей, которые школа в теории может предложить, помимо базовых, как раз математика и еще несколько. И, я нашла всего в двух школах некую креативную вертикаль, где намекалось на архитектуру, но это нужно было прям копать. Писала директорам, а где у нас готовят юных архитекторов? Все такие, подожди, сейчас подумаю, в ЦАУ что-то такое было, не могу вспомнить.
Была 50-я школа такая, да, единственная. Вот, все остальное, это вообще, конечно, полная фиаско, и люди идут из обычных семей творческих, где заранее многое понимают. В общем, это все, как правило, люди, идущие в архитектуру, это там, где в семье как-то кто-то уже есть, как-то научили, имеются какие-то контакты. Иначе очень тяжело. У меня в семье ничего такого не было, и ко мне это все пришло абсолютно, не знаю, по какой природе. В общем, я просто любил рисовать с самого детства, и решили родители, что можно меня посоветовали да, попробовать. Я пришел в Мархи, посмотрел еще на подготовительные курсы, понял, что можно сюда ходить, и мне интересно там учить рисовать.
А вы ходили в художку до этого?
Нет, я никуда не ходил, только на курсах Мархи занимался. Этого оказалось сильно недостаточно, поэтому я абсолютно провально первый год сдал на очень низкие оценки экзамены. И потом уже с преподавателем из Мархи же занимался очень много, дополнительно много, очень сам работал упорно. То есть это был год такой сложнейшей шлифовки навыков всех. И то с большим-большим трудом, с подачей там всех возможных апелляций, там, и с удивительными приключениями, буквально в последний вагон удалось запрыгнуть, потому что я не мог себе позволить пойти на платную часть, потому что моя семья была не в состоянии ничего оплачивать, надо было на бюджет прорываться. В общем, это была целая реальная эпопея, о чем я вообще не жалею ни секунды, прям супер опыт, и до сих пор счастливым образом работаю архитектором. Вот. Так что, ну, кроме Мархи есть, кстати говоря, какой-то ряд вузов. Это не только Мархи. У нас в Москве порядка, кстати говоря, 10 вузов, по-моему, готовят архитекторов. И в МКСУ есть архитектурная кафедра, есть в университете землеустройства, есть школа Марш, кстати, очень сильная тоже. Поэтому Мархи не единственный вуз. Ну и потом есть еще, кстати говоря, у нас колледжи, кто готовит архитекторов. И там тоже довольно хороший уровень. Я знаю людей, у меня есть друзья-архитекторы, кто проходил колледж. В общем, способов много разных существует. Просто Мархи такой на поверхности. Я сам, честно говоря, шел в Мархи, потому что ничего не знал. А он такой разрекламированный был. Но сейчас я уже знаю, мы делаем фестиваль «Открытый город», посвященный как раз архитектурному образованию, где вот кто интересуется профессией, я советую просто вот примыкать к этому фестивалю, и вы очень много узнаете, как стать архитектором.
Ну вот тут вопрос в том, что стать архитектором, вот я когда смотрю, моему ребенку 12, это такой момент, когда, ну, ладно, я как тревожная мать задумывалась раньше, но в 12 ты все-таки уже немножечко так серьезнее задумываешься о том, что же он вообще хочет, куда он стремится и так далее. Понять, чего он хочет, к чему он стремится, что ему нравится, мне достаточно сложно, потому что у него, быстро меняются интересы, вы вообще как-то вот, ну, современные дети, мне кажется, дольше остаются маленькими, что ли, я хочу тешить себя такой иллюзией. Ну, или мы даем им эту возможность оставаться маленькими.
Ну, вообще у людей длинное детство по сравнению со всеми животными. А чем лучше цивилизация развивается, тем это детство становится длиннее. Это естественный процесс, да.
Да, и вот эта вся мягкость. Ну, так или иначе, я... Ну, и работая в этой отрасли образовательной, я вижу, как предлагают профессии. Ну, звучит грубо, но тем не менее. Я вижу, как школа, например, предлагает детям стать математиками и программистами, как педалируются, например, вертикали. Я вижу, как сейчас научно-техническая вертикаль в определенных школах тоже очень сильно, но, естественно, но вот, как вы сказали, архитектура совершенно не ощущается. Я не представляю, чтобы ребенок, который не вырос как раз в какой-то творческой семье, где есть, ну, понимание того, что такое вообще профессия архитектора, что это ты не просто рисуешь здание, а что это, ну, огромный набор навыков, очень сложных на самом деле. Не представляю, чтобы ребенок сам вот так вот однажды, да, пришел ко мне и сказал: «Мам, я хочу стать архитектором». На самом деле он мне пару раз это говорил, но это исключительно потому, что его папа заканчивал политех, он инженер-строитель, и он, ну, как бы вот в каком-то смысле ребенок понимает, что это за профессия. Но если бы этого не было, архитекторов бы не было. Вот возвращаясь в школу, почему складывается такая ситуация, что вроде бы прекрасная профессия, она не становится менее востребованной? Ну, у нас... Мне кажется, есть спрос на нее.
Больше и больше, конечно.
Вот. Почему мы так мало рассказываем детям? Ну вот, фестиваль «Открытый город» замечательно, но все равно же хочется, чтобы дети и раньше немножко что-то узнавали, и родители тоже что-то узнавали.
Хорошо, вы сейчас ко мне апеллируете, как будто я отвечаю за все образование. Но мы как раз и работаем с тем, вот у нас в этом году был первый раз трек для школьников. Потому что был до сих пор...
На «Открытом городе» как
да,
раз, да?
Да, до этого был только для вузов, и мы работали только со студентами. И это всегда было очень успешно, и масса благодарных студентов, которые мы наблюдаем за ними, там они находятся успешно в профессии, развиваются, все здорово. И в этом году решили, что пора добавлять школьников, потому что именно по той причине, что школьнику вообще неоткуда понять, что такое вообще есть эта профессия, хотя это удивительно, потому что архитектура, Это не просто профессия и даже не просто там дома, не знаю, города, улицы и все прочее. Это наше видовое отличие от всех живых существ. Никто больше архитектуру не делает, кроме человека. Никто. И надо сразу сказать, что никакие гнезда птичьи, плотины бобров и муравейники – это не архитектура, это просто функционально решаемое
убежище.
Да, то есть это, если это считать архитектурой пещеры наши. Да, вот люди тоже начинали в таких убежищах, сейчас отличаются, да, это от пещер, все, что мы делаем. То есть, и уже давно отличается. Не знаю, Кремль отличается от пещеры, небоскребы Сити отличаются от нее еще больше. Вот, то есть, это наше видовое отличие, базовое, и остальным видовым отличием вроде мы учим. То есть, мы учим речи, там, правописанию, способность сюда складывать, вычитать и так далее, но вот этому видовому отличию почему-то мы не учим в школах, что для меня, конечно, удивительно странно. Я также, вот мы, собственно, эту тему и раскачиваем, про нее много говорим, именно чтобы привлечь внимание, что вообще, ну, какая-то детская книга, кстати, вышла у нас «Я Москва», которую, по-моему, сейчас должны школьникам как-то предлагать тоже, по-моему, в четвертом или в конце четвертого класса, именно для совсем юных читателей и их родителей, кстати, тоже, потому что, как показала практика, родители, во-первых, с детьми с удовольствием часто вместе проводят время за какими-то активностями, когда подворачивается что-то им обоим интересное, плюс сложные вещи часто взрослым просто непонятны, и они не вникают, а то, что написано для детей, и взрослым лучше понятно. Вот, то есть максимально делаем, что можно в этом направлении, и будем делать дальше. Я надеюсь, когда-то школы массово, ну, какой-то предмет, то есть я считаю, что хотя бы изобразительное искусство и хотя бы черчение должны быть, ну, то есть это то, что тебе помогает вообще разобраться. У нас же в школах там это только на самых ранних, наоборот, классах, это быстро кончается, и человек 14, 15, 16 лет уже просто далек максимально от всякой культуры, связанной с либо черчением, либо с рисунком, либо с композицией какой-то.
В общем, ну, и вообще с тем, с искусством.
С искусством вообще, да, и с музыкой. То есть это же так могут многие сказать. А где музыкантов, там понять, или художников, или вообще масса про кинорежиссеров, например, или артистов. Ну, масса вещей, которые, видимо, школа никак не занимается. И, наверное, многие могут нажаловаться, но окей, мы просто вот дошли до микрофона и говорим.
Про навыки, вот я сказала про художку, потому что, да, есть такое какое-то, ну, общее мнение, да, что если ты хочешь быть архитектором, ну, если ты хочешь предложить своему ребенку однажды какое-то развитие в этом направлении, обязательно вот это вот, ну, художка. Я знаю многих детей, вот я живу в районе Хамовники, у меня рядом большая художественная школа такая, с большой, с очень солидной историей, и туда ходят многие дети, которые, родители которых как раз говорят, что вот, мы готовимся уже, в том числе, готовимся в мархи. Если поговорить вообще про навыки, вот какие-то хард и, возможно, софт неочевидные, не то, что нужно готовить, а то, что вот вы сейчас смотрите с того момента, когда вы вошли в мархи, и вот сейчас тот момент, где вы находитесь, то, чему, возможно, не научили, а то, что оказалось прям нужным, полезным, и что пришлось осваивать как-то в другом формате и уже без указки это нужно выучить.
Ну, смотрите, давайте то, что все-таки для детей... Да, для школьников, если мы говорим, что у нас разговор об этой части, то я бы обратил внимание на следующий момент, что, во-первых, совершенно правильное мнение, что все начинается с художественного образования, 100% так, потому что очень важный момент в чем заключается, что человеку в там, 17, 18, даже 20, даже 20 с чем-то лет часто не очевидно, кем он хочет быть. Ну, просто он этого не знает и не обязан знать, на мой взгляд. И что хорошего, например, в профессии архитектора в архитектурном образовании, что он дает тебе очень большие возможности дальше двигаться, ты можешь идти работать в кино, в театре, в рекламе. Не знаю, есть архитектор-музыканты. То есть много вещей, которые можно довольно профессионально делать, не знаю, там, дизайном там, автомобилей заниматься. Ну, то есть масса чем можно заниматься с архитектурным образованием, причем заниматься не потому, что это тебе нравится и хобби, а заниматься профессионально, потому что это у тебя соответствующий навык получен в вузе. И на хорошем уровне. И все эти навыки базируются, в общем, на художественном образовании, то есть на, коротко, если сжать это до сути, это понимание трехмерности мира, я бы так сказал. Это очень важно для вообще устройства мозга и для ментальности. И в любом случае, если ребенку это интересно, и вы его как-то мотивируете, это 100% не пропадет. Это дает широчайшие возможности, во-первых, не только в МАРХИ поступать, еще,
ну, есть масса вузов,
где не знаю, в Академии легкой промышленности надо голову рисовать тоже гипсовую. Ну, то есть, я не все помню точно, но это 100% не бросовый навык, даже просто для жизни. Вот, так что надо этим заниматься. А уже если говорить о том, что он все-таки пошел в архитектуру и решил не просто... Я вот сам, учась в архитектурном вузе, какое-то время еще сомневался, потому что у меня тоже были идеи, что я хочу быть там художником-аниматором, заниматься анимацией, ну, какими-то вещами, которые у меня еще, скажем, девиантно было отношение к архитектуре, я бы так ответил. Но потом я уже решил, что буду архитектором. Это был курс на третьем, как сейчас помню. Вообще не сразу. Вообще не сразу. Вот, ну, допустим, человек уже решил, что он будет архитектором, и сознательно на это идет, там уже другой разговор. Да? Тут уже надо понимать, что действительно сегодня... Ну, опять, будь моя воля, я бы так и сильное архитектурное образование реформировал, потому что там очень много вещей, которые сегодня важны в профессии, но их не то, что не преподают в вузе, там даже, опять же, не намекают. Как в школе тебе не намекают, что можешь быть архитектором, а в вузе тебе не намекают, с чем ты как архитектор можешь столкнуться. И что важно, например... Тема продвижения, там, да, public relation, там, и вообще, ну, архитектура базируется на том, что... В чем отличие архитектуры от любого другого искусства? Архитектуру нельзя создать в одиночку. Как, ну, кино еще нельзя создать в одиночку, но по сравнению с архитектурой кино все равно проще делать. Вот я уверен, ну, просто потому что там меньше людей задействовано, меньше бюджета. Хотя большие и много людей, но в архитектуре еще больше бюджета и еще больше людей. Поэтому если ты не в состоянии убедить огромное количество очень важных и сложных оппонентов, скажем так, в том, что ты прав, предлагая какое-то решение, то ты архитектор не будешь. Ты можешь быть бумажный архитектор, то есть тот, кто работает только на бумаге. Есть целое направление бумажной архитектуры, оно крутое, кстати, в музеях выставлено. Но это другой вид искусства, надо понимать, другой. Это не связано с воплощением в материале. Вот, поэтому тема продвижения себя и своих идей, развития навыков речи, например, просто русский язык, хорошие иностранные языки, кстати, тоже нужны, потому что мы сегодня находимся в глобальном мире. Вот, и, например, такая вещь очень важная, как ну, управление проектом, то есть менеджмент, который архитектору тоже надо понимать, как связано его рисование с деньгами и с ресурсами, с материалами, доступными или недоступными в той или иной там локации. То есть это тоже много вещей, которые, на мой взгляд, могли бы преподаваться, во-первых, более тщательно, во-вторых, в принципе, могли бы, а не преподаются вообще никак. Вот, поэтому, ну, что-то затрагивается, что-то вообще не затрагивается никак, там в зависимости от вуза и вот там программы, которую проходит студент. Ну, в общем, есть что подправлять. Поэтому вывод какой, что супер важна тема самообразования. То есть, вот я, например, учусь каждый день и каждую, не знаю, минуту, да, то есть что-то ты для себя отмечаешь, подмечаешь и развиваешь навыки. Поэтому архитектор и вообще любой человек должен, конечно, всю жизнь учиться. Век живи, век учись, как известно.
Спасибо, что вы это сказали. Я как раз вчера со своим коллегой, одним из руководителей агентства «Интерфакс», обсуждала, как бы мы подправили образование на журфаке. Причем даже не с точки зрения высоких материй, а именно с точки зрения того, чего не хватает ребятам, которые приходят к нам сначала стажерами работать, потом уже устраиваются на работу, и как мне хватает, например, того же проектного мышления, нормального умения управлять командами, умения ставить задачи внутри команд, ну, внутри наших задач, естественно, но вот это вот... История про декомпозицию своего замысла. Человек приносит тебе замысел, но совершенно не понимает, как к нему подойти. Он тебе говорит, ну вот я принес, давай я сделаю. Ты спрашиваешь, как ты это сделаешь? У тебя есть ресурс? Какие тебе будут нужны люди? Ну, какие тебе нужны будут еще дополнительные
средства? Это похоже, я думаю, это везде. Архитекторы тоже их учат ну, придумывать некие композиции, сочинять, это важно. Но дальше человек молодой выходит из вуза часто с идеей, что он может что-то придумывать, и поэтому он ценен как
специалист. И все полюбят то, что он придумал,
да,
и сразу поймут.
Это, да, это очень далеко от правды, к сожалению.
Мы совсем скоро пойдем на новости. Наверное, коротко спрошу про вот рисунок рисования. Я знаю, что вы же до сих пор рисуете, да?
Ну, конечно, я не знаю, рисую.
Нет, для себя я сейчас не профессионально, а именно вот такое для себя. Я читала в интервью, что у вас есть акварель.
Рисую я профессионально, не только для себя. У меня есть большие выставки, большие выставочные проекты художественные. делаю арт-объекты, тоже часто большие и заметные. Их можно посмотреть, кстати, в Никола Ленивца есть русско-идеальный такой проект. Есть сейчас в Музее архитектуры выставлен такой кристалл представления, такая инсталляция. То есть это не только графика. Был в прошлом году у нас большой проект в Третьяковской галерее графики огромный. Большие, большеформатные очень, там 3 на 2 метра листы. Вот, то есть я в искусстве, причем у меня есть какие-то там работы для сценографии, для театра, еще чего-то. Ну, то есть, конечно, искусством занимаюсь постоянно, серьезно, и это не то, что там для себя хобби, нет, это важная часть профессиональной деятельности.
То есть именно профессионально, вот я, да, хотела переставить акцент.
Абсолютно профессионально, есть там, ну, кто-то покупает это искусство, там есть в музеях, оно есть в частных коллекциях. Это, да, это серьезная работа, ну, не то, что я единственный архитектор, кто так делает, есть архитекторы с какой-то художественным еще крылом, но я думаю, что у меня такое оно сильно больше, чем у большинства.
А дети рисуют?
Ну, смотрите, все дети рисуют. Я не знаю детей, кто не рисует. Все дети рисуют, вопрос, что они рисуют, как, насколько им это...
И к чему
интересно,
вообще,
к чему,
да,
это приведет. А так все дети рисуют. Просто у кого-то... Я тоже начинал, как обычный ребенок, рисовать. Просто, ну, большинство бросает.
Просто мне кажется, что родитель, у которого есть такой бэкграунд, как у вас, он вот все-таки попытается что-то вытащить из детского рисунка или нет?
Ну, это проще сказать, да. Пока не то, чтобы сильно это получается. Хотя вот у меня сейчас... У меня старший ребенок в Бауманском оказался в университете, сейчас уже заканчивает, и это ничего не связано с творчеством, там, с таким, ну, это абсолютно техническая инженерная специальность. Вот. А следующий, правда, сейчас вот пошел в Мархи на первом курсе и увлекся этой темой, что будет дальше, сложно сказать. То есть вот у кому-то это прививается. Понятно, что у них пример перед глазами постоянный, но... Черт его знает. Психологи говорят, вот будьте примером, будьте примером.
Там, вот я будете... к этому хотела сказать. Да, так, это... как раскидайте книги, раскидайте краски, и они начнут читать и рисовать.
Это не то, что раскидайте. Я сам этим постоянно занимаюсь. Они видят, там, у меня мастерская, в которой я постоянно там торчу, делаю, они там бывают и все видят. Но это далеко не факт, что это прям прививается. То есть даже когда начинают этим заниматься, если начинают, то это вообще в другом виде. Они условно рисуют там на планшетах, я этим не занимаюсь вообще. То есть мне... Просто неинтересно, я люблю там работу руками, что-то весь грязный, в угле там или в краске, вот такая стихия. У них сегодня другая эстетика, другой подход, им вообще все. Ну, то есть это нормально абсолютно, но то, что прям твой пример работает, и они начинают повторять, это не так. Это так не работает.
Спасибо, это очень утешительно, потому что я все время, каждый раз в этой студии слушаю психологов, которые говорят, что вы не отчаивайтесь, ваш пример работает. И я говорю, ну как же так? Ну вот смотрите, раскидывать я, конечно, это, ну, это опять же передергивание, но я, например, очень много читаю, и совершенно это не дало мне никаких результатов, при том, что я читаю бумажные книги, и ребенок видит меня с книгой, но... Почему-то сам он все равно предпочитает, ну, он, к счастью, читает какие-то бумажные книги, но как-то так получается, что телефон все равно немножечко привлекательнее, чем то,
ну,
что я делаю каждый день.
Тут я могу с чем успокоить людей и самого тоже себя, потому что я также, мне тоже это не нравится, телефон бесконечный, компьютеры, игры там и прочее. Что я когда в детстве сидел и клеил там макеты свои какие-то, которые я... придумывал, сочинял, там, ходил везде, искал картонную бумагу, но в моем детстве да еще было ничего не достать. А мои родители, в принципе, считали, что я занимаюсь бездельем каким-то. И они говорят, что вот тут надо идти уже, там, не знаю. Ну, у меня хорошие были родители, надо сказать, что ничего, нельзя сказать, что они меня сильно заставляли, но намекали, что это как бы похоже на безделье немножко, да. То есть я думаю, они к этому так относились. Поэтому мы сегодня к другим вещам так относимся. Я думаю, что все встанет на свои места просто.
Ну, а сейчас мы как раз все-таки уже уйдем на новости и сразу после них поговорим. Поговорим, наверное, еще про детей в городе уже немножко в другом ракурсе. Так что не отключайтесь, с вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Сергей Кузнецов. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Главный архитектор Москвы. И В первом плане мы уже немножко поговорили, ну как, за 24 минуты что можно успеть? Три раза подпрыгнуть и два раза присесть. В общем, поговорили о том, что заложено в... Ну, тоже все произносишь эту фразу, думаешь, господи, мы же не успели ни о чем поговорить. Ну, в общем, поговорили немножко про архитектурное образование, как его можно увидеть из школы, что нужно юным и не только юным архитекторам. Сейчас поговорим, наверное, про Москву. Мне очень близка и родная эта тема. Я помню, что когда-то давно у меня еще не было детей, я ходила по городу, все было ужасно, детские площадки были ужасными, и было их мало. Ну, был какой-то такой период, я помню, вот эти вот... Кстати, в моем дворе до сих пор стоит такая... Ну, у меня есть оборудованная современная детская площадка во дворе дома, но по-прежнему стоит такая железная паутинка, которую вспомнят, я думаю, вот все люди нашего примерно возраста, которые тогда стояли в каждом дворе. Вот такая вот... Ну, мы ее оставили как арт-объект.
Да, и попросили штука, не убирать. Кстати. Классная штука, и, конечно, не надо убирать вообще, она просто классная.
Она очень красивая, я считаю.
И красивая, и по ней я обожал по ней лазить, помню, в детстве.
Да, да, вот я тоже думаю, почему их так это безвозвратно забыли. Ну, вот
надо
сейчас...
вернуться, кстати, это хорошая идея. Я подумаю, почему, да. Может быть, надо как-то вернуть их.
Ну, потому что они явно не более опасны, чем вот эти гигантские лазилки с веревками.
Она по своей геометрии, это же еще очень интересная форма.
Да, она совершенно
интересная форма. Да, это просто на ней можно геометрию начинать понимать.
Вот так. Мне кажется, уже одно важное дело мы за этот эфир сделали. Да, город очень изменился. Мы сейчас видим очень много... Мы видим, как застройщики работают над тем, чтобы были у нас определенного вида дворы, удобные для жильцов. Мы видим, как застройщики соревнуются, когда строят те самые школы, которые, я так понимаю, они же обязаны строить, правильно, когда возводится крупный жилой массив. Вот совсем недавно нас приглашали на открытие очередной презентацию очередной школы, построенную архитектурным бюро таким-то. Я сейчас не уничижительно, но просто все пресс-релизы всегда примерно одинаково. А на самом деле, если посмотреть вообще на то, как вот из чего складывается детская среда в городе, потому что вот я понимаю, что я вижу урывки, я вижу то, что мне интересно. Я вижу детскую площадку, я вижу парк, в который мы ходим, я вижу дорогу до школы, я вижу школу. Вот если смотреть на это комплексно, то какие там еще есть элементы, которые, возможно, не так очевидны родителям? Ну, потому что родители, естественно, идет от точечного запроса. Я хочу, чтобы мне было комфортно здесь, вот в этом месте, чтобы двор был такой, школа была такой. Помимо этого, что вокруг еще? И что важно, и что мы забываем, когда мы оцениваем то, что называют детская городская среда?
Я, кстати, первый раз слышу детская городская среда, словосочетание.
В музее Москвы его часто произносят, да. Когда говорят про отношения города и ребенка, то есть как вот ребенок себя чувствует в городе и как он себя в нем ведет.
Ну вот, смотрите, мой опыт показывает, что дети абсолютно понимают архитектуру и среду, и никак специально не надо им ну, как бы показывать, что вот, знаете, вот это место сделано специально для вас. Как правило, особенно если говорить о подростках, подростки самый сложный, кстати, контингент, их скорее отпугнет это. То есть если сказать, смотри, вот классное место, но тут это детская среда, да вы что, я взрослый мужик.
Да, им нужно присвоить какое-то пространство и самим назначить
его
своим.
Конечно, поэтому у меня у самого подростки тоже есть, и они вообще считывают крутизну архитектуры легко. И они как раз выбирают себе скорее места, ну, приязни такой, да, там, где просто в принципе круто и для взрослых. Поэтому вот... Есть такое мнение, что да, что надо делать что-то, чтобы маркировать это, как что это детское. Я с ним не согласен, но я считаю, что... Вот все время повторяю в разных, когда этот вопрос всплывает в выступлениях, что не надо учить детей быть детьми. То есть они и так знают прекрасно, как быть детьми. И показывать им, смотри, что вот это, например, там школа, детский сад, поэтому здесь там вот что-то нарисовано или сделано, чтобы ты как-то догадался, что это детская,
что это школа.
А то ты так и не поймешь. Вот. Ну, вот, например, когда вы идете с ребенком, ну, кто ходит в театр на спектакль, условно, ты идешь там в Большой театр на Щелкунчика, понятно, что это, ну, там редкое событие, например, но это взрослый театр, взрослый балет. И ребенок, поверьте мне, всегда понимает, что это круто. И балет крутой, и театр крутой. И ему от этого здорово, и положительные эмоции, и восторг. И не нужно никакой специальный, например, детский большой театр. Это даже звучало бы как-то, да, смешновато немножко. Вот, так что я считаю, что надо просто максимально делать классную и качественную архитектуру и среду. Понятно, что хорошая среда подразумевает, что там удобно маломобильным, удобно быть с ребенком, и с маленьким, и безопасно, и со средним, и со взрослым. Вот, и этого достаточно. То есть я уверен, что, например, тема социального контроля в городе крайне важная вещь сама по себе. То есть, когда у нас есть уличный фронт, там есть общественный первый этаж, за ним условно происходит некая функция, там какое-нибудь кафе, там, не знаю, парикмахерская, что угодно. Люди оттуда видят улицу, с улицы видят, что происходит в здании, и на улице, в принципе, много людей, она освещена, там комфортный тротуар, там нормальное озеленение, там деревья растут. И это вот все, что называется социальный контроль, когда люди, видя друг друга, создают безопасность сами по себе. Да? Им не нужно для этого ни полицейские, ни камеры навешивать, ни продавать безопасность вот эту дополнительную искусственно. Социальный контроль – это лучший гарант безопасности среды. Поэтому я вот за такие инструменты. Когда вот так, вы можете ребенка спокойно выпустить. То есть я рад, что в сегодняшней Москве у меня дети где-то всегда находятся, они сами пользуются общественным транспортом с очень раннего возраста. Есть там на метро, там на автобусах берут эти самокаты, хотя, кстати, это и нельзя, и происходит часто проблема, и мы там ругаемся, но в целом надо сказать, что это говорит, что город удобен и доступен человеку даже совсем еще маленькому практически, да, и это, мне кажется, круто. То есть я помню, что в свое детство, в моем детстве было вообще не так, то есть дойти от метро до дома было испытание, ты мог там по башке получить легко на полпути, и это происходило периодически. Сейчас, я уверен, ситуация очень сильно изменилась. Вот. И, ну, мне кажется, вот это результат. Вот он крутой, ощутимый и важный. И мы над такими вещами работаем, что вот среда становилась настолько комфортной и безопасной, что ты не должен как бы задумываться, о, а вот можно ли ребенка выпустить сейчас, или все-таки я с ним пойду, да? А ты должен как бы спокойно делать. Ну, понятно, что уже это решение, может быть, не с безопасностью связано, а просто с тем, что ты там каким-то другим причинам не хочешь ребенка выпускать, но, тем не менее, город не должен тебе задавать ненужные вопросы, скажем так.
И тут немножко вернусь к подросткам, потому что, когда подростки как раз выбирают себе какое-то место, да, они склонны обустраивать его под себя. Мы знаем, что подростки, ну, есть подростки, которые, правда, любят, ну, то есть, что-то, я сейчас не говорю, а написать бранное слово на детской площадке, в домике на детской площадке, где дети сели с напитками, которыми не должны были продавать. Я говорю скорее о том, когда подростки пытаются действительно, ну, есть вот разные формы подросткового стрит-арта. А относятся к ним все очень неоднозначно, появляются они не там, где должны появиться, но появляются как раз там, как бы они не должны там появиться с точки зрения протокола, но с точки зрения подростка это, ну, то, что здесь должно быть. Причем бывают, ну, понятно, что все это бывает очень разное по своему качеству. Бывают действительно вещи, на которые ты смотришь и думаешь, да, боже мой, неужели это, наверное, художники какие-то. Бывают простые и не вдохновляющие, наверное. В целом есть ощущение, что город как бы старается от этого так или иначе избавляться. Например, вот у меня недавно была в районе такая история, у нас стали появляться на стенах домов крохотные барельефы с такими маленькими сморщенными личиками. Они все были разные, они никому не мешали. Они действительно были крохотные, наверное, сантиметра три максимум по длинной стороне. Но, естественно, все озаботились, как бы всему району очень нравилось. Все ходили и искали, где же появится новый человечек. Но сотрудники одной организации, которая следит за тем, чтобы у нас было все хорошо внутри района, ну, в смысле, пыли не было и листьев, начали сковыривать все это, ну, потому что не положено, не должно быть такого. Нам велели, мы сняли. Это маленький пример, бывают примеры больше, мы знаем историю граффити, мы знаем историю муралов, вот, и так далее. Вот где эта грань вообще, как вот городу принять? Потому что если, опять же, ты скажешь подростку, вот это твоя стена, ты можешь рисовать здесь, не факт, что он там пойдет рисовать. Вот как организовать вот это вот стихийное, направить в... Я понимаю, что это сложный вопрос регуляции городской, и он неоднозначный, но скорее какое-то тоже ваше личное мнение, как бы это могло быть? а не готовое законодательное решение.
Хорошо, мнение у меня такое. Во-первых, как есть уже, ну, я сейчас объясню, почему я считаю все не так плохо, и тема стрит-арта, правда, тема стрит-арта серьезного, серьезными художниками, это, конечно, немножко другая история,
да.
Мы ее там максимально развиваем, делаем этот фестиваль «Нет стен», такой проект, вот на этом заборе на Курском, Курское железнодорожное направление, в общем, ну и много чего еще делаем сейчас там, на объект образования, кстати, начали делать, хорошего качества сейчас стрит-арт. В общем, занимаемся. Это такая большая история, которой постепенно мы развиваемся, двигаемся, и арт-объекты, и муралы там в городе появляются и будут появляться, я думаю, больше и больше. Это интересная история, должна быть. Вот. С точки зрения... Я часто слышу вопросы, в принципе, вот неформальные, да, как оно могло и может развиваться, как я к этому отношусь. Я сразу скажу, я вообще спокойно отношусь, я считаю, что... Во-первых, хорошая архитектура сама должна себя защищать. Но обычно говорят, что это вот вандализм, там портится.
Да, да, да.
У меня есть уверенность, что она, наверное, ну такая, многие поспорят, но я для себя это принял как правило, что хорошая архитектура, в принципе, она ну, не должна побуждать людей на себя что-то нарисовать. То есть она не должна выглядеть как то место для условного подростка, который нуждается в улучшении. И это правда так, потому что, ну, пока с практика, классные проекты архитектурные не страдают от граффити. То есть люди как-то понимают, что вот...
И идут к забору, к тому
вот
самому
не то место,
бетонному,
да,
некрасивому.
Не то вот место, где надо сейчас что-то оставить. Вот. А как работают службы городские, которые борются с... То есть если не бороться, это тоже опасная вещь. Ну, все знают историю с Нью-Йоркским метро, там известную, да, когда оно было все исписано этим граффити, и там было просто бомжи одни... маргиналы, всякие трэши, преступность, и начали приводить его в порядок с того, что начали мыть вагоны просто, да. И говорили, что это бесполезно, они говорят, нет, будем мыть дальше. И добились того, что это стало чистое, какое-то приличное место намного лучше. Ну, не такое классное, как московское метро, сразу скажу, но сильно лучше, чем помойка, которая там вообще процветала. Вот, поэтому я считаю как? Сейчас система, на мой взгляд, довольно удобная, то есть ты можешь где хочешь, что хочешь нарисовать, по сути. Но это смоют, конечно, но оно там постоит немножко. Можешь сфотографировать, успеть, выложить в соцсети, там, показать друзьям. И это примерно так и работает. Поэтому, вот, как мне кажется, с моей точки зрения, сейчас достигнут определенный баланс в этом, да, то есть люди могут успеть что-то сделать, службы молодцы, городские справятся, это уберут, но у тебя будет время сфотографировать точно. Вот, так что тебе сколько-то минут на это выделено, может быть, даже часов.
Да, у каждого из нас будет сколько там, 15 секунд славы,
да,
в будущем.
Да, 15 секунд славы, но просто тут совсем на самотек тоже это не пустишь. Тогда город быстро будет сдавать позиции, потому что среда же дает сигналы. Как, и это, знаете, правило, да, если разбитое окно не заменить, то разобьют все остальные. Это правило, правда, работает, оно так устроено. Поэтому если граффити такие нелегальные не закрашивать, там, не смывать, то завтра ими покроется все, и, поверьте, вы уже эти милые рожицы трехсантиметровые будете вспоминать как какое-то присутствие.
Стан трехметровый.
Да, стан 33-метровый. В общем, мне кажется, как сейчас, это такая ситуация довольно балансная, то есть она работает.
И я вернусь к школам, я тоже, когда готовилась к эфиру, я... Нашла, я уверена, что все архитекторы знают какие-то такие сборники. Для меня это, естественно, было очень интересным. Типовые здания советских школ по годам. Вот я сидела, рассматривала, узнавала действительно школы, ну, те московские, которые я вижу перед глазами. Ну, потому что мы знаем, что у нас есть школы, которые устроились в зданиях бывших гимназий, и у нас есть уже школы, которые существуют в тех самых типовых зданиях, которые возводились в те или иные десятилетия. Вот если говорить про типовую школу, которая есть сейчас в Москве, какая она? Я вот пытаюсь понять, глядя на все как раз вот эти, ну, яркие, да, проекты какие-то индивидуальные, это одно. Но у нас же есть, наверное, какая-то типовая школа, вот, не знаю... 2000-2020 или 2010-2020? Что это за образ?
Во-первых, сейчас типовых проектов нету.
То есть мы уходим, ушли от этого?
Ушли уже давно, mm-hmm. И ни жилых типовых домов нету, ни школ, ни поликлиник, ничего. У нас есть сейчас дизайн-код, действующий для поликлиник, но это не типовой проект.
Они это скорее все оформление.
Разные. Это, да, оформление определенной стилистики, и все поликлиники все равно разные, просто они узнаваемые.
Ну, мы видели такое же и с домами искусств детскими, и с библиотеками, да.
Да, в общем, есть такие элементы, но есть стандарт определенный для школ, для садов, и плюс есть там, не знаю, список рекомендаций, как это делать, которые работают. При этом они, в общем, все разные. Мы считаем, что для каждого района школа — это важное здание, архитектурно важное, оно должно добавлять идентичности этому району. И поэтому нет смысла делать какой-то штамп одинаковый. Сейчас просто очередной... Во-первых, все это меняется, да. Вот сейчас такая довольно новая идея — это тема укрупнения школ.
Да, огромное появление огромных комплексов.
Да, потому что в этом есть идея, что наполнить разнообразным функционалом, это как бы проще, потому что найти преподавателей там для всяких кружков, там, секций и прочего всякой всячины, когда у тебя большой коллектив, проще, чем когда у тебя мало детей, и у тебя этот кружок будет хоть один человек, ты для него преподавателя отдельно не возьмешь. Ну, как бы там разные есть идеи, почему это лучше работает. Ну, вот коллеги, ответственные за это направление, считают, что это лучше работает, поэтому вот сейчас, это я вижу как бы на нашем, на архитектурном задании, как бы, да, что формируется, что, ну, они теперь есть определенные не просто размеры, а еще и, ну, как бы привязка к определенному шагу, то есть раньше школы всегда считались потребности, они были на разное количество мест, и там не было типа на 500 или на 1000, или на 1500, а было там типа на 497 мест школа. Вот, сейчас это все немножко приводится к определенной шкале, к определенному шагу, это тоже будет чуть стандартизировано. Вот, но все равно школы будут разные, и там есть, правда, сейчас какие-то эксперименты, как сделать, подобрать какую-то форму более оптимальную и на нее уже рисовать там разный фасад. Вот, пока это все на уровне эксперимента происходит, но вообще базовая идея никуда не уходит, что, да, объект образования — это каждый раз новая архитектура.
А вопрос, мы знаем, что есть детский сад, есть школа, вокруг них всегда есть забор. Каждый раз, когда я оказываюсь на каких-то мероприятиях, которые совмещают архитекторов и представителей образовательной среды, и представителей, отвечающих за безопасность среды, я поражаюсь, но каждый раз я слышу вот эту дискуссию про забор. Например, кто-то из архитекторов говорит: да давайте уберем эти заборы, ну, должен же, ну, как бы единый какой-то пейзаж городской, все это разрушает вот этот... Ну, мы еще знаем, что забор у нас там затянут этим плексиглазом непрозрачным, ну, потому что безопасность, чтобы никто не смотрел сквозь забор, что там маленькие дети делают в детском саду, например, и так далее. Специалисты по безопасности говорят: да нет, без забора, вы понимаете, требования там педофила на каждом шагу, родители тут падают в обморок... Представители образовательной среды говорят: вот по регламенту тра-та-та-та-та, тоже какой-то вот забор, его функция. Я не буду в целом город и забор обсуждать тему, мне кажется, она слишком емкая. Но когда мы говорим именно про детские учреждения, если честно, я скажу так, у меня один из детей учится за границей, вот их школа за границей, мы же любим себя сравнивать так или иначе, обнесена бетонным забором высотой 1.3 метра, и там еще и колючка сверху. Причем это не то, что какая-то частная школа, это обычная городская школа, и все остальные школы, ну, у кого-то поменьше забор, ну, у всех большой и настолько непрозрачный, что наш плексиглас там рядом не стоял. Но выглядит немножко страшновато. Ты подходишь как к бастиону и думаешь: боже мой, ну неужели наши дети должны учиться за огромным бетонным забором? Неужели здесь так опасно в этом городе?
Ой, вчера только у нас Сергей Семенович эта тема опять, мы с заборами обсуждали. Мы все, и я... Не любим забор вообще.
Все-таки не любит архитектор забор.
Да, в городе забор просто это уродование среды. И хороший художественный забор типа ограда летнего сада там в Петербурге — это большая редкость. Вот. То есть в основном забор это просто...
Ну, сейчас понимаем, мы палка-палка.
Придумываем новые там стандарты, чтобы это делать как-то интересней. Но вообще решение разграничения пространства — это сложность, большая сложная архитектурная задача. Всегда. Поэтому есть действительно, где нормативы требуют. Я даже сейчас не готов. Вот я сам не знаю, не могу сейчас сказать, нужно убрать заборы. То есть я, наверное,
да,
как
я даже
крайнюю
не прошу,
позицию вот... занимаюсь по избавлению от заборов везде, где можно. Я бы максимально изучал, по крайней мере, вопрос, как от них избавиться. Вот, поэтому то, что у нас заборы... Причем наша культура сильно, да, школа правда за заборами практически везде. Это правда так. Я не знаю, страны не видел ни разу в жизни. В разных странах был, видел кучу разных школ. Школу без забора не видел никогда. Это удивительно, где все едины во мнении, что надо делать забор, хотя мне все еще это не очевидно. Вот, а сейчас, например, я думаю о том, что нужно, наверное, делать, например, озеленение вокруг этого забора, чтобы это просто казалось, что это зеленая изгородь.
Ну вот да, я слышала много раз такие предложения.
Вот, да, я думаю, что это надо двигаться скорее в эту сторону. Это реальный компромисс нормальный для городской среды, чтобы ее не уродовать постоянно забором. А там, это, если нужна какая-то преграда, изгородь, то она чтобы просто выглядела как зелень, например. Вот. Но есть много мест, где, конечно, заборы хорошо бы от них избавляться, хотя у нас заборы традиционно, у нас кладбище все в заборах, да, хотя там...
Что ж там брать-то, кто может убежать?
Да, в основном нигде нет заборов, знаете, могилы просто стоят, да. И если ты в Европе бываешь на кладбище, то их просто ходишь между камней. Там никаких заборов нету, ну и много где. Даже, кстати говоря, христиан, православное кладбище, не знаю, армянское кладбище устроено, например, не так. Там стоят гигантские камни, тоже очень круто, кстати, выглядит, тоже никаких заборов нет. Это вот наша почему-то российская традиция.
Ограда.
Ограда, да. Ну, то есть, зачем она нужна, объяснить это точно не про безопасность история, и вообще непонятно про что.
Да, мы ушли куда-то в социокультурную антропологию.
Да, но это связанные вещи.
Я вспомнила, как мой сосед на даче возвел такой забор, что я аж ужаснулась. Думаю,
да,
зачем
дачи
же?
Да, дачи обязательно с заборами. Очень мало поселков, где нет заборов, например. И тоже с этим люди не могут себе представить, как жить без забора. Хотя вот если вдруг писать, что они исчезли, реально только станет лучше. Потому что забор, если всерьез заняться изучением, как устроена безопасность, как раз я вот поговорил сегодня про социальный контроль. И есть классная специализированная литература, шикарная, вот, не знаю, есть прекрасная книга «Язык шаблонов», которая должна быть просто настольная, на мой взгляд, не только у архитекторов, но вообще у людей, Кристофера Александрова. Она переведена, кстати, на русский язык. Там много посвящено заборам, и забор, на самом деле, он дает, не дает безопасность, потому что особенно непрозрачный. Потому что когда вы не видите, что происходит с забором, то есть, как правило, концепция безопасности города построена на социальном контроле, самая, кстати говоря, работающая концепция на сегодняшний день, она строится на том, что люди все видят и могут друг другу помочь, и преступнику дискомфортно совершать преступление, условно упомянутому педофилу, неудобно педофильствовать, потому что на него все смотрят. А он выбирает места, где заняться своей деятельностью, неприятные как раз там, где можно спрятаться, и забор как раз это позволяет. Вот. То есть в городе забор как раз плодит места, где можно делать что-то, что на людях делать не станешь. Поэтому смысл забора как предмета для безопасности, она суперсомнительная. Суперсомнительная. Скорее, наоборот, как показывает практика, условно говоря, города с высоким уровнем социального контроля, типа там Венеции, имеют почти нулевую статистику по преступлениям против личности. Вот. Скажу сразу, карманная кража не преступление против личности, потому что человек как бы не знает, что у него что-то украли. А там, где он понимает, что против него происходит преступление, там, где низкий социальный контроль, то есть много заборов. То есть это сложный и профессиональный и философский вопрос, но пока как есть, вот поэтому ищем инструменты, как с этим справляться.
Ну и на этой ноте у нас закончилось время. Я записалась «Язык шаблонов», я обязательно почитаю. Спасибо
Александр, большое.
Александр,
команда, да, большая, шикарная книга.
Ну вот видите, у нас есть еще и плюс практическая рекомендация, как все любят, чтобы был какой-то артефакт разговора. Спасибо большое, спасибо всем, кто нас слушал, и до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.